Пит, Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Обнародованы причины катастрофы самолета Як-42 в Ярославле. Россия заявляет о формировании зоны свободной торговли с республиками СНГ. В Петербурге отмечают 200-летие Царско-сельского лицея. Таковы главные темы дня среды 19 октября по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Один из пилотов самолета Як-42, потерпевшего крушение под Ярославлем 7 сентября во время взлета, нажимал на педаль тормоза. Такие выводы после завершения серии экспериментов сделали летчики-испытатели, участвующие в расследовании катастрофы. Эти результаты лягут в основу отчета технической комиссии о причинах крушения Як-42 с хоккейной командой Ярославского «Локомотива» на борту. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Полтора месяца спустя после авиакатастрофы под Ярославлем, в которой погибла хоккейная команда «Локомотив», специалисты летно-испытательного института имени Громова завершили серию летных экспериментов. Согласно выводам экспертов, к крушению самолета Як-42 привели действия одного из пилотов. Он затормозил на взлете. Если бы он вообще устранился от управления самолетом, взлет бы прошел в штатном режиме, утверждают эксперты. Летчики-испытатели подняли Як-42 в воздух дважды. В подмосковном Жуковском они воспроизвели все параметры трагического взлета 7 сентября. Пилот, сидевший в левом кресле командира, как и командир разбившегося самолета, во время разгона держал ноги на тормозных педалях. При этом он должен был оттягивать на себя штурвал. Во время экспериментального полета к штурвальной колонке самолета был присоединен динамометр. Это специальный прибор, измеряющий усилия, которые прилагает пилот для руления. Пока руль высоты находился в штатном для взлета Як-42 положении, это 5-6 градусов, усилий от пилота почти не требовалось. Однако, согласно данным черных ящиков, руль высоты Як-42 еще во время разгона был отклонен до 10 градусов, а перед отрывом от земли он отклонился до 13. Чтобы воспроизвести такие же условия, летчикам-испытателям пришлось применить усилия в 64 килограмма. Для того, чтобы обеспечить такое физическое напряжение, испытатели были вынуждены упереться ногами в педали тормозов, что и привело к катастрофе. Поэтому эксперты сделали вывод, что к крушению самолета 7 сентября привели не технические неисправности и не проблемы с качеством топлива, а ошибка пилота. Однако президент фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов сомневается в выводах испытательной команды.
То мнение, которое высказали летчики-испытатели, конечно, звучит с их точки зрения обоснованно, но, конечно, вот для нас, для профессионалов, непонятно, одна вещь остается. Дело в том, что тормозные устройства, как правило, педали, они на всех самолетах одного и того же типа, примерно. Ноги стоят на педалях, но они стоят не на тормозной части педалей, а на бортике, упираются в бортики, потому что педали служат нескольким целям в самолете. И почему здесь оказались ноги на тормозной части, вот это вот абсолютно аллогично. Технически, если не подтвердятся технические причины, тогда или ноги соскользнули, надо же так, президента завели в противоположную сторону. Виновата техника и количество компаний. Да нет.
Летчик-испытатель Магомед Толбоев, напротив, утверждает, что сокращение количества авиакомпаний, а их сегодня 137, это правильное решение, учитывая объемы коррупции и нежелание фирм-перевозчиков регулярно обновлять парк самолетов.
А хозяин компании, у него одна цель. Пока есть ресурс, выработать его, получить деньги. Все равно он новый самолет не купит. Он модернизацию не проведет. Он просто заработает деньги, закроет компанию, уедет из Испании. У нас было 615, осталось 315. Вот все они исчезли. Эти компании должны сокращаться не силовыми методами, а методами обыкновенного государственного регулирования. Самолеты, которые ресурс подошел к концу. Самолеты, компании, которые имеют 3, 4, 5 самолетов. Они должны ликвидированы быть государством не просто так юридически, а поставив условия. Или вы приобретаете новые самолеты, или ставим лимит у самолетов, у компаний. Самолет должен быть не менее 12, 10 рабочих, 2 резервных.
Как реформировать систему контроля над гражданской авиацией? Главный редактор информационного портала avia.ru Роман Гусаров в интервью «Радио Свободы» предлагает вернуться к советской системе государственного регулирования.
управление отраслью разбито на множество ведомств. И вот на стыке вот, взаимодействия этих ведомств происходят самые серьезные провалы. Надо, наверное, возвращаться к уже проверенным системам управления, которые были в советское время. В советское время существовало Министерство гражданской авиации, которое единолично отвечало за всю отрасль, в том числе за нормотворчество, написание законов, за контроль над гражданской авиацией. И отдельно существовала структура, аналогичная Ространснадзору. Но только если сейчас Ространснадзор у нас подчиняется Министерству транспорта, то в советское время это была отдельная выделенная структура, которая подчинялась непосредственно главе правительства, то есть не подконтрольная никому. И она контролировала не только отдельные отрасли транспортные, но еще и действия профильных министерств по управлению своими отраслями. И вот эта структура была очень работоспособна. В 70-е, 80-е годы был невероятный рост гражданской авиации в Советском Союзе. После этого начался развал страны, развал отрасли. И, к сожалению, то, что мы имеем сейчас, это именно последствия деинтеграционных процессов, которые мы наблюдали в стране.
Между тем, жители самого Ярославля, а также некоторые политики и эксперты, по-прежнему связывают трагедию в аэропорте Тунушно с проведением политического форума. Тогда, 7 сентября, в Ярославль должен был приехать президент России Дмитрий Медведев. Депутат Ярославского муниципалитета и член партии «Единая Россия» Евгений Урлашов одним из первых публично заявил о том, что самолет с хоккейной командой «Локомотив» на борту подгоняли из-за прибытия высокопоставленных чиновников. После этого ему стали поступать звонки из руководства Ярославского отделения партии с требованиями отказаться от своих слов. Об этом Евгений Урлашов рассказал в интервью «Радио Свобода».
Уже третий год проходит международный политический форум. Аэропорт Тунушно очень маленький, и прилетали у нас крупные чиновники, крупные политики. И ситуация была нервная такая в аэропорту. И когда случилась эта трагедия, естественно, по различным каналам стали стекаться информация жителям. И мне тоже сказали, что торопили на взлет этот самолет с нашей командой. Что он стартовал не с полной полосы. Насколько я понимаю, что это даже подтвердилось, но МАК потом стал говорить, что и сокращенной этой полосы бы хватило. Я не берусь, конечно, говорить точную причину, потому что это все должно установить еще и Следственный комитет при прокуратуре. Но то, что ситуация была нервозная, это так. И то, что население нашего города напрямую связало это с международным политическим форумом, это тоже так. На следующий день у меня уже был комментарий телекомпании. В этот день мне стали поступать звонки из высшего руководства «Единой России» Ярославской области с тем, чтобы я отказался от своих слов, что, мол, ты не то сказал, что мы же все вот одна партия. Некоторые люди недовольны. Я говорю, а некоторые люди это кто? Назовите фамилию. Ну, естественно, никто ничего говорить не стал.
После требований руководства партии «Единая Россия» опровергнуть свое заявление о связи трагедии с проведением политического форума, Евгений Урлашов написал заявление о выходе из партии. Как он заявил в интервью «Радио Свобода», сразу после этого звонки прекратились. Между тем, как заявляет депутат Евгений Урлашов, в самом Ярославле ходят слухи об отмене политического форума или о его переносе в другой город. Ведь теперь и сам политический форум, и каждое 7 сентября у жителей Ярославля будет ассоциироваться с трагедией, которая произошла в этот день, утверждает депутат. Ленара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что взорвалось в Бронницах?
Комментарии экспертов.
Арт-директор фестиваля «Ортодокс» Лев Наумов о потерянном кино.
В блогах «Свободы».
Подошел срок УДО. Валентин Данилов о сроках своей несвободы.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 19 октября. Внезапный повышенный интерес грузинских административных и правоохранительных органов к бизнесмену Бедзине Иванишвили, заявившему о желании заняться политикой, эксперты в Тбилиси квалифицируют как начало нового этапа политического процесса в республике. Финансовые органы Грузии ведут проверку деятельности принадлежащих Иванишвили банковских предприятий. У Иванишвили отозвано грузинское гражданство на том основании, что он является также гражданином Франции. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В конце 90-х годов, вернувшись на родину из России, где он сумел сколотить капитал в 5,5 миллиарда долларов, Иванишвили поселился в селе Чорвила Сачхерского района. Все эти годы он занимался меценатством, помогал известным представителям грузинской интеллигенции, построил кафедральный собор Святой Троицы, восстановил здание знаменитого театра имени Руставели. При этом бизнесмен предпочитал оставаться в тени, почти никогда не появлялся на публике, не давал интервью и всячески подчеркивал, что не интересуется политикой. С властями он поддерживал ровные отношения, финансируя при этом важные для страны проекты. Например, обустройство курортного города Бакурьяни или восстановление знаменитого дельфинария, некогда главной достопримечательности Батуми. Более того, несколько лет Бедзина Иванишвили совместно с Бадри Патаркацишвили и Джорджем Соросом финансировал специальный фонд, выплачивая надбавки к зарплате государственным служащим. Именно поэтому заявление Бедзина Иванишвили, опубликованное 7 октября о планах по созданию политической партии, вызвало эффект. Иванишвили призвал президента немедленно подать в отставку и дал понять, что главная причина его перехода в оппозицию – августовская война 2008 года. Бизнесмен рассказал, что еще в 2006 году якобы еле смог отговорить членов команды Саакашвили не вводить войска в Южную Осетию. Что касается пятидневной войны, то хотя Иванишвили обвиняет Россию в неслыханной агрессии, но считает, что конфликт стал результатом непродуманной и недипломатичной политики Михаила Саакашвили по отношению к России. Одновременно миллиардер сообщил, что планирует сплотить все здоровые, по его словам, политические силы, чтобы победить на парламентских выборах 2012 года и, заняв пост председателя парламента или премьер-министра, способствовать развитию демократических институтов. Бедзина Иванишвили обещал продать все свои активы в России, чтобы исключить обвинения в управляемости из Москвы и отказаться от российского, также французского гражданства. Паспорт гражданина Франции бизнесмен получил всего год назад. Тем самым формально нарушен грузинский закон о гражданстве, поскольку гражданин Грузии теряет гражданство, если становится гражданином другой страны, за исключением случаев, когда гражданство ему предоставляет глава грузинского государства. Президент Саакашвили почти сразу подписал указ о лишении гражданства Иванишвили, то есть новоявленный оппозиционер потерял право участвовать в выборах, создавать или финансировать политические партии. Вечером во вторник МВД разоружило его охрану. Кроме того, сотрудники полиции арестовали несколько сотрудников банка «Карту», принадлежащего миллиардеру, когда они пытались перевести на машине около 3 миллионов долларов. Уголовное дело возбуждено по статье «Отмывание денег». Своими политическими партнерами Иванишвили выбрал республиканцев и свободных демократов, то есть партии традиционно прозападной ориентации. Один из основателей республиканской партии, Леван Бердзанишвили, сказал в интервью «Радио Свобода»,
что очень многие грузины говорят, что они никогда не были на выборах, но сейчас собираются. То есть он представляет, так сказать, народную надежду. Власти стараются сделать из господина Иванишвили некого революционера, вытолкнуть его на улицы. Но господин Иванишвили оказался мудрее, чем они себе представляли. Он выбрал партии, которые являются прозападными, проамериканскими, у которых в программах есть НАТО и так далее, и так далее. Точно появился конкурент господину Саакашвили, и это очень серьезный конкурент.
А вот по мнению одного из лидеров правящей партии «Единое национальное движение» Гоки Габашвили, за все эти годы миллиардер всего лишь прикрывал меценатством свои истинные планы. Иванишвили – часть политической кампании против Грузии. Мы всегда приветствуем благотворительность, но не приветствуем попытки создания феодально-олигархической системы и скупки всей страны. Никто не имеет права подкупать средства массовой информации, подкупать политические партии и, прикрываясь меценатством, укреплять свои политические позиции. Все местные наблюдатели согласны в том, что с появлением на политической сцене Бедзина Иванишвили в Грузии началась новая эпоха. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
За время пребывания у власти Михаила Саакашвили в грузинском обществе появлялось немало оппозиционных политических инициатив, однако ни одна из них не завершилась успешным развитием. О феномене Бедзина Иванишвили я беседую с независимым тбилисским политическим экспертом Георгием Хухашвили.
Это для всех было неожиданностью. Какие-то симптомы были. Он месяца три назад сделал некое заявление в ответ на это заявление лейбористов. И, в принципе, там уже проскальзывали какие-то нотки недовольства создавшейся ситуации. Он говорил мне, и я, в принципе, склонен верить, что это было довольно-таки быстрое решение. Это потому что он не видит другого пути для остановки тех негативных процессов, которые происходят в стране.
Иванишвили известен как бизнесмен. Говорят, он меценат, помогает деятелям культуры. Это так на самом деле?
Ну, это так на самом деле. И, в принципе, он это делает даже сверх меры. Он в грузинской действительности считался неким мифологическим героем. То самое главное, он не любил афишировать все это, даже запрещал тем людям, которым он помогал, говорить вслух об этом. На самом деле, его даже называли графом Монте-Кристо. Ну, насколько это правильно, это другое дело. Ну, он сейчас появился публично, он дал уже первое интервью. Он ставит абсолютно правильные акценты, и та пропаганда власти, что он проект России, конечно же, не имеет под собой никакой почвы, потому что на самом деле в этом интервью он критикует Россию, он расставляет все на свои места. В принципе, он говорит в том же тоне, как и многие западные лидеры в отношении России.
Он серьезный человек? Какой на вас произвел впечатление?
Ну, у нас, знаете, страна какая, да, очень много разговоров, и в принципе говорилось, что он не умеет говорить, значит, что у него проблема с общением с людьми. На самом деле это оказалось абсолютно наоборот, потому что у него очень живой стиль общения, он очень любит спорить, дискутировать, он довольно интеллектуален, очень быстро схватывает и принимает решения. Он практически грузинскую общественность сразу разделил на тех, с которыми он будет сотрудничать, и на тех, с кем он не будет сотрудничать, и он объяснил мотивы.
Стоило бизнесмену заняться политикой, как сразу его деятельность, его жизнь личная, обнаружили много чего-то несоответствующего закону или представлениям о законе. Чем вы объясняете такую реакцию властей и повышенный их интерес к Иванишвили?
Ну, это очень смешно, потому что этот человек долгие годы живет в этой стране. Все объекты, которые он строит, занимается благотворительностью, меценатством, открывала власть. То есть он финансировал, и власть резала красную ленту. В принципе, власть сейчас говорит именно таким образом: кто не со мной, тот мой враг. И, в принципе, это не первый случай, просто случай Иванишвили, это приобрело больший резонанс. То есть, если они не контролируют кого-то или не считают проблемой, ну да, это, в принципе, они как бы смотрят сквозь глаза. Но как только появляется проблема, они всегда готовы выйти за гранью закона.
Есть основания полагать, что случай Иванишвили чем-то принципиально отличается от предыдущих попыток вырастить какого-то оппозиционного лидера, который может составить действительно серьезную конкуренцию Михаилу Саакашвили?
Если все пойдет в рамках цивилизованного политического процесса, я думаю, это очевидно. Но у него есть ресурсы, у него есть имя очень хорошее в Грузии. И что самое главное, он политтехнологию внес, несмотря на процесс по каким-то политическим стандартам, а говорит только правду. Я вижу тандем, если честно. Это Иванишвили и Иракли Аласани. Это Иванишвили сам говорит, я склонен верить ему, что он не идет в долгосрочную политику. Он идет для каких-то реформ, после чего он опять уйдет на покой. Да, он 4 года, не выезжая, жил в своей родной деревне. Он не пересекал ни разу границу Грузии за эти последние 4 года, несмотря на свои колоссальные возможности. Аласани, я думаю, это перспективный политик. Их тандем сегодня, я думаю, может оказаться очень эффективным.
О политической ситуации в Грузии и перспективе Бедзина Иванишвили говорил тбилисский политический эксперт Георгий Хухашвили. Время свободы. Мы подводим итоги среды 19 октября. В столице Греции, Афинах, проходит многотысячная демонстрация против правительственных мер жесткой экономии. Началась всеобщая 48-часовая забастовка, одна из самых крупных за последние годы. У микрофона обозреватель радио «Свобода» Андрей Шароградский.
В связи с забастовкой в стране отменены авиарейсы, нарушена работа общественного транспорта, закрыты практически все учреждения, больницы, школы и магазины. На улицах Афин развернуты дополнительные силы полиции, блокировано главное главная дорога к зданию парламента, в центре закрыты две станции метро. В демонстрации у здания парламента в Афинах принимают участие несколько десятков тысяч человек. Они требуют отставки правительства и отклонения предлагаемых кабинетом министров мер экономии, включающих значительное сокращение расходов на государственный и социальный сектор, а также повышение налогов. Предполагается также пересмотр ранее заключенных коллективных договоров. Профсоюзы, оппозиции и некоторые экономисты утверждают, что эти меры только усилят рецессию в греческой экономике. Государственный долг Греции сейчас составляет 162% ВВП страны, и многие наблюдатели сомневаются в том, что греческие власти справятся с долговым кризисом, даже если будут приняты все предлагаемые меры экономии, Афины получат финансовую помощь в соответствии с соглашением, заключенным в июле этого года. Однако ведущий советник министра финансов Греции Елена Панаритис в интервью BBC заявила, что проводимая реформа поможет исправить ситуацию.
Мы начинаем осуществлять реформу, которую следовало провести много лет назад. И чем дольше мы будем затягивать эту реформу, чем больше времени нам потребуется, чтобы проглотить эту горькую пилюлю, тем тяжелее и болезненнее она будет. Мы пользуемся представившейся возможностью, чтобы полностью поменять нашу экономическую модель. Мы проводим реструктуризацию только полтора года, но мы уже видим очень четкую тенденцию увеличения нашего экспорта и положительную тенденцию увеличения доходов. Но, еще раз подчеркну, структурная реформа, поддержанная МВФ и Евросоюзом, продолжается всего 16-17 месяцев.
В четверг план жесткой экономии должен быть утвержден окончательно. Премьер-министр Греции Георгий Папандреу накануне вечером призвал депутатов правящей партии ПАСОК поддержать меры по сокращению бюджетных расходов, сравнив ситуацию в стране с войной. «Мы должны выстоять в этой войне как народ, как правительство, как парламентская фракция», — заявил премьер. «Мы одержим победу для страны, мы выстоим». Папандреу также исключил выход Греции из зоны евро в связи с нынешним экономическим кризисом. Фракция ПАОК обладает в парламенте большинством в 4 голоса, что достаточно для принятия мер экономии, однако один из депутатов фракции ушел в отставку в знак протеста против правительственного плана, а двое других угрожают голосовать против. В то же время одна из оппозиционных партий заявила о поддержке предлагаемого сокращения бюджетных расходов. Проблема долгового кризиса в Европе – главная тема предстоящего 23 октября саммита Европейского союза в Брюсселе. План по выходу из кризиса может предусматривать оказание помощи банкам-держателям долгов и значительное увеличение фонда финансовой стабильности зоны евро. В этом отношении многое зависит от позиции Франции и Германии, между которыми сохраняются разногласия по поводу путей урегулирования ситуации. Существует опасение, что кризис перекинется и на другие страны Европы, в том числе на Италию и Испанию. Вчера вечером международное рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг Испании сразу на 2 пункта с АА2 до А1. Всего несколько дней назад рейтинги Испании понизили и два других ведущих агентства Standard & Poor's и Fitch. Эксперты отмечают небывало высокий уровень безработицы и предсказывают замедление экономического роста в Испании. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 19 октября. И вот главная тема второй половины этого часа. Россия заявляет о формировании зоны свободной торговли с республиками Содружества независимых государств. В Петербурге отмечают 200-летие Царскосельского лицея. Социологи дают прогнозы исхода парламентских выборов в России. Программу продолжим после объявления и краткого выпуска новостей.
Букеровская премия обладала свойством доводить людей чуть ли не до безумия. Нередко в предвкушении этой награды писатели в самом деле сходили с ума. Поэтому я сказал, единственный способ оставаться нормальным – относиться к этой игре, как к этакой лотерее для людей с претензиями.
Джулиан Барнс, новый лауреат Букеровской премии. Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
столице Греции Афинах массовая демонстрация против правительственных мер жесткой экономии переросла в беспорядки. Группы демонстрантов забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ был применен слезоточивый газ. В Каякенском районе Дагестана неизвестные в среду ранили 4 полицейских. Как сообщили в Республиканском управлении Следственного комитета, на дороге Кавказ в районе села Каякент преступники, передвигавшиеся на автомобиле, обстреляли наряд дорожно-патрульной службы. Вынесение вердикта присяжных по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова отложено до 20 октября. Такое решение принял Мосгорсуд по просьбе адвокатов, которым понадобилось дополнительное время для изучения вопросов судьи к присяжным и подготовки замечаний защиты. В Молдавии объявлен в розыск российский писатель и блогер Эдуард Багиров, обвиняемый в организации массовых беспорядков в Кишиневе. Как сообщили в среду в Генпрокуратуре Молдавии, накануне выяснилось, что писатель бежал из-под домашнего ареста. Переговоры между США и Россией о развертывании в Европе американской системы противоракетной обороны зашли в тупик. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган подтвердил, что турецкие войска продолжают операцию по преследованию курдских боевиков, напавших на несколько блокпостов и полицейских участков на юго-востоке страны. Киргизию принимают в таможенный союз, в который входят Россия, Белоруссия и Казахстан. За это высказались сегодня главы правительств стран Евразэс, Евразийского экономического сообщества, на встрече в Петербурге. Национальный банк Грузии проверит деятельность банка Карту, принадлежащего бизнесмену Бедзини Иванишвили. Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении Нацбанка.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, среда, 19 октября. Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал предварительные данные партийного состава Российской Государственной Думы после выборов 4 декабря. По данным социологов этой организации, преимущество «Единой России» представляется подавляющим. Эти данные практически не расходятся с результатами исследований независимых социологов Левада-центра. Однако эксперты говорят о том, что позиции партии власти становятся все менее прочными. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, существенных изменений в Российской Государственной Думе после выборов 4 декабря не произойдет. Об этом рассказал в среду в Москве генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Согласно нашей методике, «Единая Россия» получит на этих выборах 53,8% голосов. Коммунисты – 16,4%, ЛДПР – 11,6% и «Справедливая Россия» – 9,4% голосов. Остальные партии от 2,4 до 2,9. Наиболее оптимистично среди них выглядит «Яблоко», но даже оно набирает 2,9. «Единая Россия», несмотря на то, что на нее обрушивается критика со всех сторон, демонстрирует значительное превосходство над другими партиями и уверенно лидирует. По сравнению с кампанией 2007 года, обстановка на политической сцене существенно более конкурентна. Это в том числе и результат, между прочим, политических реформ президента Медведева.
Что делать россиянам 4 декабря? И как бы они проголосовали, если бы в стране были честные выборы? Я спросила у одного из лидеров движения «Солидарность» Ильи Яшина.
Если предположить, что демократические институты в России будут восстановлены, но по факту созданы с нуля, то я думаю, что, конечно, не будет такого доминирования «Единой России». Популярность этой партии очень сильно преувеличена. На сегодняшний день реальные рейтинги «Единой России», на мой взгляд, находятся ниже 30%. Напротив, при равном доступе оппозиционных сил к средствам массовой информации, их рейтинги вполне могут быть сопоставимы. Причем заметно выше будут рейтинги как и левой оппозиции, так и либеральной оппозиции, которые сегодня, по сути, на выборах не представлены вовсе.
Ваши советы россиянам, что делать в день выборов? Ходить на выборы, не ходить, как голосовать?
Как я сказал, выборов в России нет, результат заранее предопределен, и выборы, по сути, уже состоялись в администрации президента, Белом доме и Кремле. Поэтому единственный смысл приходить на избирательный участок – это выражать протест против этой паскудной процедуры, в которую власти превратили наши выборы. Лично я приду на избирательные участки, возьму бюллетень, поставлю крестики напротив всех партий, перечеркну его и напишу на нем «Верните народу выборы».
Один из руководителей оппозиции «Другой России» – Эдуард Лимонов также уверен, что ВЦИОМ явно завышает рейтинги «Единой России», но у него другой совет россиянам – на выборы не ходить.
Я думаю, что власть себя дискредитировала, и «Единая Россия» в частности. Но ВЦИОМ мне не раз ловили за руку на фальшивых таких прогнозах в пользу власти. Я, разумеется, доказать это было бы сложно. Я полагаю, что парламент, который бы вышел из свободных выборов, причем быть многопартийным. Мне кажется, что партия власти не набрала бы больше 15%, даже при всем нашем послушании наших пенсионеров. А все остальные партии, наверное, вот где-то около 7%, включая тех оппозиционные партии, которые сейчас не допущены до выборов.
Сейчас в обществе развернулась такая дискуссия. А что делать 4 декабря, в день выборов? Ходить на эти выборы? Не ходить?
Однозначно, говорю, это мой окончательный совет, здесь взвесит все за и против. Поступайте, как поступает наш мудрый на самом деле народ. Не ходите вообще на выборы, не получайте бюллетень прежде всего, потому что если вы его получите, то есть вы распишете за него в списке избирателей, то вы никак не сможете проследить дальнейшую его судьбу. Я не верю в то, что наши избирательные комиссии в большинстве своем не служат власти. Они служат власти.
Представители российской оппозиции уверены, что государственная социологическая организация ВЦИОМ искусственно завышает данные партии «Единая Россия». Но эксперты независимого Левада-центра утверждают, что за партию власти действительно готовы проголосовать почти 60% россиян, рассказывает заместитель директора Левада-центра социолог Алексей Гражданкин.
Если бы выборы состоялись в прошлое воскресенье, то шансы «Единой России» на выборах были бы очень-очень велики. По данным, которые мы получили тогда, 59% из тех, кто собирался прийти на выборы, они пришли и проголосовали именно за «Единую Россию». В сознании еще населения был свеж съезд «Единой России», и там, значит, большая радость и облегчение, которое испытала большая часть населения России, когда, значит, вот интрига относительно того, кто же пойдет на президентские выборы, оказалась решена. «Единая Россия», поскольку она ассоциируется как партия власти с исполнительной властью, поскольку сама, значит, нынешняя исполнительная власть, в принципе, ее деятельность вызывает положительные оценки у большинства граждан России, соответственно, она и выгодным образом отличается от партий оппозиционных. А население России приписывает ей некоторые реальные дела, некоторые решения каких-то там проблем, которые возникают у людей в их, значит, повседневной жизни. Это неудивительно, потому что то, что касается, значит, региона, главный человек, самый главный представитель партии «Единая Россия» в регионе, это у нас губернатор. И поэтому «Единая Россия» плотно ассоциируется с исполнительной властью, в той мере, которая одобряется деятельность исполнительной власти, она и поддерживается. Все прочие партии остаются на позиции партии, политики оппозиционной.
Пока россияне решают, что им делать в день выборов, в стране, по признанию специалистов, возрождается политическая сатира. Одним из ее проявлений можно назвать нашумевший в сети и ставший лидером просмотров хит группы «Рапфак» «Наш дурдом голосует за Путина». Песня, победившая в конкурсе на лучшую агитацию против «Единой России», объявленным блогером Алексеем Навальным, написана от лица пациента психиатрической больницы. Группа «Рапфак», песня «Наш дурдом голосует за Путина». Российские блогеры предлагают отправить ее на конкурс Евровидения. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как отразился на столице первый год работы нового градоначальника? В студии московские политологи и общественные деятели Александр Агеев, Ирина Дружинина, Алексей Клименко и Иван Новицкий. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это «Время свободы». Мы подводим итоги среды 19 октября. Главы правительств 8 стран Содружества независимых государств подписали договор о зоне свободной торговли, который, по их оценке, будет лежать в основе будущих экономических отношений. Впрочем, как считают эксперты, о полной отмене торговых барьеров между этими странами говорить пока рано. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов.
Договор о создании зоны свободной торговли в рамках Содружества независимых государств был подписан главами правительств России, Украины, Белоруссии, Казахстана,
Дагестана, Армении, Киргизии, Молдавии и Таджикистана. Причем, как сообщил российский премьер Владимир Путин, Азербайджан, Узбекистан и Туркмения к соглашению пока не присоединились, пообещав до конца года изучить возможность такого шага. По оценке Владимира Путина, речь идет о создании нового фундамента торгово-экономических отношений в рамках СНГ. А потому подписанию договора предшествовала долгая дискуссия о его содержании, говорит профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Вообще зона свободной торговли после распада СССР создавалась практически в течение двух десятков лет. Были попытки вот с самого начала 90-х, потом в 94-м. Там был рамочный договор, но не все парламенты ратифицировали. Потом были споры по изъятиям, то есть исключениям из договора. В последнее время судьба его тоже была не такой простой. Его постарались подписать еще год назад, той осенью, потом весной, в мае уже все было готово, но все-таки не подписали.
Полный перечень изъятий или товарных позиций, по которым торговля между странами-участниками договора будет вестись по прежним правилам, то есть с учетом таможенных пошлин, до сих пор неизвестен. Но в итоге, как считает Алексей Портанский, договор будет выгоден всем.
В общем-то, зоны свободной торговли в мире, их больше, во-первых, чем таможенных союзов. Они эффективно работают. Вот, к примеру, североамериканская зона свободной торговли, НАФТА. Это очень эффективное объединение, которое выгодно всем трем странам, которые там участвуют. И поэтому вот у нас на постсоветском пространстве, я считаю, мое личное мнение, что это важнее, чем таможенный союз. Зона свободной торговли, она может быстрее заработать. И поэтому быстрее государство, бизнес получит от этого выгоду.
Тем не менее, как считают эксперты, пока отдельные страны СНГ будут получать от нового договора больше выгоды, чем остальные. В частности, в список изъятий вошли важные для России нефть и газ. Таким образом, по мнению директора Российского международного института политической экспертизы Евгения Минченко, российское влияние в новом проекте останется весьма значительным.
Я думаю, что, конечно же, он создает большее удобство, потому что когда большое количество двусторонних соглашений заменяет один рамочный документ, который касается большого количества стран, это более комфортно. С другой стороны, сохраняется целый ряд изъятий и ограничений. Собственно, если мы вспомним украинскую позицию, то у них была концепция зоны свободной торговли без изъятий и ограничений. В наибольшей степени украинскую сторону интересовала тема энергоносителей. Но, в общем-то, поскольку зона свободной торговли подписана, но энергетика туда не входит, то, в общем-то, у России остается рычаг для воздействия на ее партнеров по СНГ.
Впрочем, определенные преимущества от действия соглашения может получить и Украина, которая, как сообщил глава ее правительства Николай Азаров, пока сохранит действующие таможенные режимы торговли чувствительным для нее сахаром. Кроме того, по словам Алексея Портанского, украинские власти должны радоваться этому договору и по другим причинам.
Да, он Украине выгоден, я скажу так, потому что на ряд украинских товаров у нас существуют пошлины высокие довольно-таки. Это металлопродукция, там трубы определенного диаметра, некоторые сельскохозяйственные продукты. Я думаю, что на них пока что будет изъятие. Но, кстати, мы можем этим Украину сильно заинтересовать, если эти изъятия будут сниматься со временем. Украине это будет очень интересно.
Алексей Портанский согласен с тем, что создание зоны свободной торговли в рамках СНГ может стать шагом на пути к формированию Евразийского экономического союза, о чем ранее говорил российский премьер Владимир Путин. Однако о конечной возможной точке интеграции постсоветских республик, по его словам, говорить пока рано.
Здесь это загадывать очень неблагодарная работа, потому что я вам говорю, что в мире немало зон свободной торговли, которые, собственно, на этом и остановились. Можно, кстати, в зону свободной торговли дополнять какими-то соглашениями в иных сферах, например, там по интеллектуальной собственности, там по услугам. Сейчас это распространено в мире, что не только товарная сфера, но иные сферы туда подтягиваются. Так что здесь даже, собственно, в рамках зоны свободной торговли очень большая перспектива.
В том, что страны СНГ сегодня имеют определенный потенциал для дальнейшего сближения, уверенный директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Однако, по его словам, этому мешают несколько проблем.
Проблема первая – это уже упоминавшаяся Украина, которая никак не может определиться и сегодня тоже, естественно, не определилась, с кем она играет. А вторая проблема – это Киргизия и Таджикистан, поскольку в этих странах есть сложности, связанные с контролем действующей власти над территорией. И вторая проблема, связанная с контролем над границами. Потому что если не будет действенного контроля на границах Таджикистана и Киргизии, то в условиях прозрачности границы, например, Киргизия и Казахстаном возникнет проблема а. дешевой китайской контрабанды, б. наркотрафика.
Помимо договора о зоне свободной торговли, главы правительств стран СНГ подписали еще около 30 соглашений, касающихся экономического, финансового и военного сотрудничества.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких репортажах, интервью и комментариях в средствах массовой информации. Украинские газеты и интернет-издания подводят итоги очередных российско-украинских экономических переговоров и обсуждают перспективы участия Украины в зоне свободной торговли, а также внешнеполитические приоритеты республики после того, как посажена в тюрьму лидер оппозиции Юлия Тимошенко. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Как отмечает День, окончательное решение украинской власти посадить Юлию Тимошенко внесет серьезные коррективы во внешнеполитический курс страны. Отменен планировавшийся на 20 октября визит главы государства в Брюссель, где стороны должны были обсудить финальные детали договора об ассоциации Украины с ЕС, который Киев рассчитывал подписать на саммите Украина-Евросоюз в декабре этого года. Отдаляясь от Брюсселя, подчеркивает газета, украинские власти автоматически толкают страну в объятия российско-белорусского пространства. На эту же тему интернет-издание «Комментарии» публикует материал «Goodbye Европа». Вместо зоны свободной торговли с ЕС, Украине в экономическом плане теперь светит только подконтрольный России таможенный союз, а в политическом – отгораживание от Запада и построение режима, очень схожего с тем, который на сегодняшний день мы можем видеть в соседней Белоруссии, констатируют комментарии. СНГ обвалила зону. Под таким заголовком «Коммерсант Украина» сообщает о подписании новой редакции договора о зоне свободной торговли стран Содружества. Свои подписи под документом 18 октября в Санкт-Петербурге поставили руководители большинства правительств СНГ, в том числе и украинский премьер-министр Николай Азаров. В оппозиции уверены, что неожиданное заключение этого договора является своеобразной компенсацией срыва украинским президентом аналогичных переговоров с Евросоюзом, говорит лидер Европейской партии Николай Катринчук.
От кнута сегодня политика Кремля пришла к прянику, поэтому с Януковичем будут на контрасте очень разговаривать мягко, уважительно и предлагать ему разные вещи по сотрудничеству, потому что выборы начались в России, и очень важно, чтобы были какие-то результаты позиции Кремля в Украине, и это выглядело там в зоне свободной торговли, в мытном союзе, в чем-нибудь, что можно было сказать, что мы вот уже на пути к тому, чтобы Украина присоединилась к части империи.
Считает лидер оппозиционной европейской партии Николай Катаринчук. Главред обращает внимание на заявление экс-президента Украины Виктора Ющенко. Он убежден, что договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ заблокирует Украине процесс евроинтеграции, точно так же, как и продление на 25 лет базирования в Крыму российского Черноморского флота закрыло государству дорогу в НАТО. Многие издания анализируют итоги прошедших накануне в Донецке переговоров президентов Украины и России Виктора Януковича и Дмитрия Медведева. Они участвовали в украинско-российском экономическом форуме. У Медведева, пишет интернет-газета «Левый берег», были все основания прилететь в Донецк в хорошем настроении. Как раз в день его первого за долгое время визита на Украину акции его коллеги Виктора Януковича обнулились. Глава соседнего государства повел себя с лидерами Европейского Союза, так как никогда не позволяли себе российские руководители. Левый берег считает, что Янукович проиграл на российском направлении, лишившись возможности маневрировать и одновременно отказываясь принять условия Москвы о сдаче страны на милость кремлевских обитателей. До окончательного поражения, приходит к выводу газета, осталось всего лишь несколько шагов. Киев и Москва почти договорились о газе. Под таким заголовком о донецких переговорах пишет «Комсомольская правда» в Украине. Янукович и Медведев заявили, что новые контракты могут быть подписаны на взаимовыгодных условиях в ближайшее время. Экономические известия в публикации «В поисках компромисса» отмечают, что ради снижения цены на газ украинская сторона готова создать особые благоприятные условия для участия российских инвесторов в приватизации перспективных активов. Тем временем оппозиция, сообщает «Украинская правда», вызывает президента на ковер. Две парламентские фракции блока Юлии Тимошенко «Батьківщина» и «Наша Украина. Народная самооборона» требуют созвать специальное заседание Верховной Рады. Оппоненты Януковича хотят от него услышать, действительно ли он против евроинтеграции Украины, собирается ли давать команду об освобождении Юлии Тимошенко и что он обещал Медведеву в обмен на снижение цены на российский газ. Власти осудили бывшего премьера за старые газовые контракты, но, вероятно, уже можно формировать еще одно подобное уголовное дело относительно условий заключения новых контрактов с «Газпромом», цитирует «Украинская правда» лидера фронта перемен Арсения Яценюка. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Петербурге отмечают 200-летие Императорского царскосельского лицея. Он основан по указу императора Александра I и предназначался для обучения дворянских детей. Программу разрабатывал государственный секретарь Михаил Спиранский, и ориентирована она была на подготовку просвещенных чиновников высшего ранга. Александр Пушкин был в числе первых 30 принятых в лицей подростков. В 1843 году лицей был переведен в Петербург и сменил название на Александровский. В 1918 году большевики его закрыли, а здание занял пролетарский техникум. О программе нынешних торжеств в Петербурге рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
16 октября в Екатерининском зале Таврического музея открылся международный лицейский фестиваль «Лицейская осень». В этот же день в городе Пушкине школьники и студенты устроили театр под открытым небом. Вы помните, когда возник лицей? Так начались лицейские торжества, которые продолжились 17 октября балом Евгений Онегин и международной научной конференцией «Императорский царскосельский лицей в истории России». 18-го прошла торжественная церемония вручения Царскосельской художественной премии. 19-е – собственно, лицейский день. В полдень – торжественная церемония лицея «День заветный» у памятника Пушкину в Лицейском саду. В 16 – открытие скульптурного изображения Спиранского. Затем – открытие мемориальной экспозиции квартиры Чирикова, лицейского гувернера и учителя рисования, прослужившего в лицее более 40 лет. В этот же вечер – торжественное собрание и концерт в помещении лицея. Заканчивается торжество 20 октября юбилейным концертом в капелле. Участвуют в торжествах и Пушкинский дом, где в эти дни открылась выставка в честь 200-летия Царскосельского лицея.
Из Петербурга Татьяна Вольская. В советской и новой российской традиции Царскосельский лицей известен как школа, воспитавшая Александра Пушкина и воспетая им как обитель свободомыслия. Однако создавался лицей как учебное заведение просвещенного консерватизма. Я беседую с директором Петербургского Пушкинского дома Всеволодом Багно.
Это был замечательный образовательный проект. Все мы считаем в основном, что он был либеральный. Так получилось, потому что это вскоре совпало с декабристским восстанием и так далее. Остальное было несколько отодвинуто. Но в нем учились совершенно блистательные консерваторы. Просвещенный консерватизм. Этот проект исключительно Александровской эпохи. Хорошо, что он состоялся, и фактически он не завершил, потому что то, что его закрыли, кого-то расстреляли, кого-то сослали, кого-то выслали, из-за Пушкина все равно от того, что он стал таким, каким он был благодаря лицею, и Россия такая, как она есть, благодаря лицею. То есть каждый из нас меняется благодаря Пушкину, тем самым благодаря лицею, это самое главное. То есть он тем самым не закрылся, он продолжает свое существование. А вот что это именно? Для меня, например, чрезвычайно давно, помимо лицея, очень важна мысль, на мой взгляд, блистательная совершенно, глубокая, высказанная Георгием Федотовым о Пушкине как лицее империи свободы. И в связи с лицейскими этими праздничными днями я снова об этом вспомнил. Действительно, то, что гений Пушкина благодаря лицею взял из России этого периода Александровского, это сочетание идеи империи, идеи свободы в едином синтезе. То, что называл, насколько я помню, значительно позже Вяземский, свободный консерватизм Пушкина, или это идея империи, одухотворенная свободы. Это утопия, да, пожалуй. Россия, это фактически так в области идеи, истории идеи и осталось. И это в сущности во многом основано на том фундаменте, который лицей заложил. Консерваторы, там тот же самый Корф, который оспаривал этот образовательный проект, не понимали, что тот же самый Корф был бы совершенно другой, если бы он закончил другое учебное заведение.
В общем, эта идея, это имперской свободы или свободы в империи, она жива до сих пор, потому что даже на политическом, общественно-политическом уровне постоянно выдвигаются какие-то тезисы, вроде либеральной империи или то, что предлагает нам нынешний премьер-министр, по большому счету это тоже попытка вживить какие-то идеи свободы в имперское сознание, в имперскую конструкцию государства.
Это попытки реализовать.
в России, скорее всего, не получится. Я говорю об истории идей, о том, что действительно красиво, что можно жить помимо того, осуществлено это или нет. Можно назвать это консервативным либерализмом. В Пушкине это осуществилось. Это единственный раз. До Пушкина этого не было. Тысячи людей мы с вами знаем, которых мы там почему-то любим, там они нам нравятся, либо отстаивали идею свободы, либерализма, либо идею государственности и империи. В основном они не столько пели, как вот этот певец по Федотову, о свободе или об империи, они в основном мочили друг друга. Вот чем беда России. В Пушкине это в сущности осуществилось, но это в самом Пушкине, а не в России. Поздний Пушкин – это идеальный синтез того замысла, который на самом деле, конечно, был другим. И Александра Испиранского, разумеется, ни о каком либерализме, чистом либерализме и образовательном чисто либеральном проекте они не думали. Но это могло осуществиться в России, естественно, только либо в эпоху Екатерининскую, либо Александра, не могло позже, не могло раньше, но даже так, как оно осуществилось, в сущности, любой из лицеистов пушкинского вот этого выпуска со мной не согласился бы.
Почему вы так думаете?
Потому что каждый из них себя таковым не считал. Но я абсолютно убежден, что и Горчаков был бы другим, был бы жестче, если бы он закончил другое учебное заведение. Но не правы, потому что у нас перед глазами Пушкин, там, скажем, или Кюхельбекер, сколько было декабристов, которые к лицею не имели никакого отношения. Либерализм прямого отношения к этому проекту образовательному не имел, решительно не имел. Он, как и чистый консерватизм. Но сочетание того и другого, вот этого просвещенного, это оказалось уникально и в высшей степени нужным России, но не очень ей пригодившимся, к сожалению. То есть оно оставило минимальный след, но дало нам Пушкина.
Есть ведь лицей, практика лицея, история лицея и миф лицея, который существует в России прежде всего потому, что в этом лицее учился Пушкин. Как вы считаете, на фоне тогдашней образовательной картины России лицей сколько-нибудь выделялся своим либерализмом, консерватизмом, чем бы то ни было еще? Или это было одно из многих учебных заведений просто?
Я думаю, что это было одно из многих заведений. Вы прекрасно понимаете, что это миф советский, миф Пушкина прежде всего. А раз Пушкина, значит и лицей. Там ведь, собственно говоря, что удивляло многих, тот же самый Корф, который мы с вами сегодня уже упоминали, который не так сильно критиковал этот проект за то, что он был нелеп сочетанием высококлассного образования, которое давалось юношам абсолютно зеленым, не готовым для него. И тем не менее, именно поэтому состоялся он, состоялся Горчаков, состоялся Пушкин. Как ни парадоксально. Это был рискованный эксперимент, когда юнцы, кто-то из них получил блестящее домашнее образование, а кто-то нет. И тем не менее, эти горячие головы, открытые, как всегда, молодые, а еще и талантливые многие из них, были в сущности, по-своему, готовы к тому, что им говорилось, но слышали они, будучи совсем молодыми, совсем не то, что говорили им эти высококлассные профессора. Они слышали другое. Не случайно Пушкин так плохо учился, кстати говоря. Вот вам и образовательный проект. Учился-то он плохо.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 19 октября я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Петербурге Татьяной Вольской, был директор Пушкинского дома Всеволод Багно. Исполнилось 200 лет со дня основания Императорского царскосельского лицея. Вот так обстояли дела в среду 19 октября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Антон Золотых и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыто и активно функционирует моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Генбанк наконец реализовал свой шанс получить Букера.
Чтобы у приговоров не было политического или антироссийского.
Если враги возьмут их в заложники, то государство Израиль сделает все, чтобы...
20-летняя девушка и 19-летний молодой человек находятся в реанимации.
Это время Ливии, это победа Ливии. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
А мне складывается стат.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.